Всем привет! Это подкаст «Куда и как». Меня зовут Денис Салюхудинов, являюсь основателем компании DS Consulting, независимым финансовым советником с управлением активами более 15 миллиардов рублей.
Всем привет, а меня зовут Данил Вивчаренко, являюсь премиальным менеджером в Тинькофф Инвестиции, консультирую клиентов с совокупным капиталом чуть более 500 миллиардов рублей.
Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
Партнер этого сезона – ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры и облаков Selectel. И сегодняшняя тема – английский метод инвестирования. Привет, привет, Денис, рад тебя слышать.
Привет, Данил. Звучит как-то по-джентльменски, знаешь, так, английский метод инвестирования. Вот, но я на самом деле такой адепт этого метода, давно им пользуюсь, и у меня такой...
А почему вот прям адепт?
Знаешь, в текущих реалиях этот инструмент показал себя как один из самых надежных, при этом зарубежных инструментов, при этом для российских инвесторов. И, конечно же, здесь прям, ну...
Очень интересно в том плане, что есть классические методы инвестирования. Ну, там, знаешь, классический, там, консервативный, агрессивный. А вот метод инвестирования, связанный с определенной страной, ну, то есть он, может, был присущ определенной стране, например, Англии. Вот интересно, почему он ассоциируется с ней и чем он так кардинально отличается. И агрессивный он, консервативный.
Первый вопрос. Что такое английский метод инвестирования? Да?
Простой.
Слушай, ну смотри, объясню простым языком. Давай так. Вот когда мы человеку составляем финансовый план, мы там все выявили, его цели, там доходы, расходы, активы, пассивы, то есть все нюансы, как бы нам картинка сложилась, да, условно, как доктор, он там все анализы собрал, там взвесил рост, там температуру, там пульс, давление, все, ну, понятно, что за клиент такой, пациент, да, он начинает ему подбирать определенные решения, через который человек может добиться своих целей. И вот если взять вообще ну, философию такого долгосрочного инвестирования, то как раз-таки, можно сказать, начиная с Европы, я, кстати, не помню точно, с Англии это началось или нет, появилась модель инвестирования через определенную оболочку. То есть у нас есть ну, самый распространенный вид инвестиций, это через брокерский счет.
Вот там. Ну да, с клиентами адепт работаем брокерского как бы, счета, с брокерскими да, счетами.
И это самый, ну, самый популярный простой, сейчас вид, в принципе, в мире. Да? Брокерский счет, это вот там понятно, там приложение открыл, все легко, там, не знаю, с 1000 рублей можешь там уже начинать, там, в общем, очень легко. Но, тем не менее, ну, то, что брокерский счет, он самый популярный, он не для всех инвестиционных задач, является эффективным. И вот английский метод инвестирования является для определенных инвестиционных задач более эффективным. Почему? Потому что вообще для инвестиций существует, скажем так, 4 варианта юридической оболочки. Как можно покупать ценные бумаги? То есть вот у нас все, родилась идея, мы хотим инвестировать, мы хотим покупать там ETF на S&P 500, там другие ETF. То есть все, мы хотим, там или акции, там все. Мы хотим покупать ценные бумаги. У нас там существует посредник, да? Таким посредником в большинстве случаев является брокер, но существует и иной посредник. Это там, страховая компания. Да? И если вот мы говорим о 4 вариантах, как можно инвестировать, покупать ценные бумаги, первый – это брокерский счет, второй – это страховые компании, третье – это, ну, скажем так, можно открыть счет в какой-то компании, то есть, ну, так называемый субсчет, да, и присоединиться к какой-то инвестиционной компании или какому-то фонду и им отдать деньги. А можно четвертый вариант – сделать свой фонд, траст, там, ну, и какое-то юридическое лицо, условно, которая будет владеть этими активами. То есть тоже вот, чтобы наши слушатели понимали, что у вас есть 4 варианта того, как вы можете владеть ценными бумагами. И это не только брокерский счет. Вот мы, когда говорим о английском методе, мы говорим про второй вариант. Это страховая оболочка. И европейцы, они же ребята толковые, умные в плане инвестиций, по крайней мере, они придумали такую штуку. Ну, вообще, вот если брать рынок страхования, это очень огромный рынок. Этот рынок намного старше, чем фондовый рынок или чем рынок там брокерских компаний или даже банковских. То есть страховой бизнес – это вообще там еще угу. там суда страховали, да, там в средние века.
Страховали же от пиратов же, собственно, как бы.
Страховали там
торговые пути, да.
От пиратов, от штормов, да, то есть. Страховую. Это, кстати, вот, мне кажется, тоже классная тема, которую нам нужно будет для слушателей раскрыть. Она, может быть, не сильно популярная, потому что мало кто ее знает, но типа точно об этом надо задумываться, да, там, о защите от рисков. Страховые полисы, они обладают определенными юридическими преимуществами в сравнении с брокерским счетом. И, например, какие? Первое, да, там, это отложенное налогообложение. То есть, что это значит? Что когда у тебя вот счет у российского брокера...
Ну да, например, брокер как бы сам платит.
Тебя брокер, хочешь ты не хочешь, будет ежегодно... Да, он налоговый агент. Когда у тебя счет, например, страховой компании по английскому методу инвестирования, и ты покупаешь ETF там, по английскому методу инвестирования, у тебя действует отложенное налогообложение. Да? Вот у меня, например, там есть счета, я такие счета открыл на детей, они такие долгосрочные. Да? Вот у меня сыну сейчас там 4 года... А у него уже капитал 50 тысяч долларов, потому что я на него там каждый месяц по 750 долларов откладываю. И при этом, вот мы говорили про преимущество, да, отложенное налогообложение, при этом весь вот этот период контракта, пока деньги находятся внутри страхового полиса, это официально по закону не подлежит налогообложению. То есть это первое преимущество, да, в сравнении с брокерским счетом. То есть английский метод тоже так для понимания, да, он подходит для таких долгосрочных целей, там цели там, от 10 лет, как правило, там на учебу детям, себе на пенсию и так далее. Все, первое, отложенное налогообложение. Второе, очень важное преимущество, это неотчуждаемость. При этом ни при каких обстоятельствах. То есть... не судебные решения, судебные приставы, развод там супруга и супругом, там какие-то проблемы юридические, особенно там для, у предпринимателей, да, там, там какая-то субсидиарная ответственность, еще что-то. Деньги внутри страхового полиса не подлежат разделу ни при каких обстоятельствах, потому что, скажем так, активы, которые там куплены, ценные бумаги, они не являются имуществом. И это не подлежит разводу. То есть, это, можно сказать, страховой полис – это как такая, знаешь, дополнительная юридическая прослойка, которая, ну, защищает деньги инвестора от каких-либо посягательств извне на них. Вот, и у нас прям были живые кейсы, когда там у людей были какие-то проблемы там, там с законом, там, ну, еще какие-то судебные дела, еще что-то. Ну, то есть, и вот эти деньги там, во-первых, никто о них не знал, во-вторых, даже если бы о них знали, никто не смог бы их взыскать, потому что эти компании, они находятся там не в пределах российской юрисдикции. Вот. И также были кейсы, там, вот, моя клиентка там разводилась там с супругом, и вот те деньги, которые у нее в этом страховом контракте были по английскому методу инвестирования, они не подлежали разделу как имущество, да, когда делят. Вот. Сейчас у меня, мне кажется, многие, кто слушает, так, что там за английский метод? Надо продумать, да, как себе сделать. Вот. Следующее преимущество – это то, что там можно начинать, на самом деле, с очень небольших сумм, буквально там 300-400-500 долларов. 300-400-500 долларов в месяц. И, ну, можно сразу делать очень широкую диверсификацию. То есть, еще раз, да, про суть английского метода. Это когда мы себе в страховой компании открываем страховой полис, но этот страховой полис, его цель не защищать риски в случае ухода из жизни, да, когда человек классический там страхование жизни, да, или там страхуют машину, еще что-то. А по сути, они, ну, используют страховую оболочку для того, чтобы инвестировать в те же самые ценные бумаги, например, те же самые там ETF на S&P 500. Вот. И на самом деле 50% вообще всего рынка страхования в Европе – это именно английский метод инвестирования. Он еще по-другому называется unit-linked, то есть это, ну, такое зарубежное название, да, у нас в России как-то прижилось там английский метод инвестирования. Вот. Как, то есть я его использую для того, чтобы копить детям на учебу, там, на образование и себе на пенсию, потому что мне не надо каждый год с него вычитать 13%, а вычитается же 13% и на то, что, может быть, доллар вырастет, да, и на то, что сами ценные бумаги могут вырасти. То есть у нас как бы на эффект сложного процента очень сильно может повлиять то, что каждый год налог
взимается. Денис, а вот такой вопрос.
И кто знает...
Да, вот интересно. Да. А насколько в России это популярно? Вот насколько видишь, наверное, многие люди не в курсе даже названия, что такое английский метод. Я вот, например, даже в Тинькове работаю. Первый раз вначале услышал такое столь интересное название. Как вот это у нас, у наших инвесторов?
Смотри, он не популярный, потому что о нем не знают. О нем не знают, потому что получить к нему доступ можно только через независимых финсоветников, и это нигде никем не рекламируется. То есть, если мы возьмем то же самое Тинькофф, он, по-моему, в том году, ну или не в том, а в 21-м, да, вложил там около там, 5 миллиардов, по-моему, в рекламу вообще идеи открыть человеку брокерский счет, потому что я точно помню, там и на телевидении была реклама, там, ну, много где, да, то вот эти компании, они не рекламируются. Угу. То есть, ну, их находят, скажем так, по рекомендации. Вот на самом деле так и происходит, потому что, ну, допустим, человек, даже просто там вбив в интернете, он не сможет с улицы прийти в эту компанию и открыть себе счет. Потому что эти компании, они принимают клиентов только от финансовых советников и только, ну, скажем так, финансовые советники в данном случае являются как таким андеррайтером, да, кто проверяет клиента, подходит он там для этого инструмента или не подходит, и собирает первично там документы и так далее. Вот, поэтому о нем не знают просто потому, что он не рекламируется, и, ну, знаешь, как говорится, самые такие крутые фишки обычно на толпу недоступны. Вот я считаю, что вот английский метод инвестирования – это такой для как раз-таки таких премиальных клиентов, хотя бывает, что он там, его можно и на самом деле с очень небольшой суммой ежемесячных взносов, да, открывать, но это дает прям... преимущество по тому, что там неотчуждаемость, неделимость, отложенное налогообложение, автоматизированно инвестируется. Тоже в чем плюс? Мне не надо заходить, там, распределять ценные бумаги. То есть у меня там есть собранный портфель, автоматически с карточки списывается, пополняется, само распределяется по фондам. То есть я могу туда год не заходить, там все автоматически работает. Это тоже плюс, как бы автоматизированное инвестирование и автоматизированное управление. То есть нету операционки у меня, как у инвестора, сидеть что-то клацать.
Угу. Понял. То есть даже удобство есть такое довольно, довольно неплохое.
Легендарные стартапы не были бы такими известными, если бы их создатели не действовали на опережение. История знает много примеров, когда одно прорывное решение выводило бизнес на совершенно новый уровень. Ведь инновации – это возможность роста, продажи акций и закрепления в истории мирового предпринимательства. В новой рубрике поговорим о компаниях, чей технологический прорыв привел к росту капитализации акций на бирже. Контент для вас мы собрали вместе с партнером нашего подкаста – компанией Selectel, российским провайдером IT-инфраструктуры и облаков. Jack Henry & Associates – одна из первых компаний, которые предложили услуги по обработке платежей в финансовом секторе. Основными источниками дохода компании были лицензирование и установка программного обеспечения, техническое обслуживание и поддержка, а также аппаратное обеспечивание. Такой набор услуг уже за первый год принес компании более 100 тысяч долларов. В 1985 году Jack Henry & Associates стала публичной и с тех пор прочно закрепилась на рынке ценных бумаг. Акции компании принесли около 500% общей прибыли за последнее десятилетие. Если бы вы вложили 10 тысяч долларов в 1992 году, то сейчас бы получили около 21 миллиона долларов. Джек Генри и Джерри Холл рискнули и внедрили в финансовый сектор абсолютно новое решение. В России также много примеров крупных игроков рынка, которые развиваются и предлагают современные решения. Один из них – компания Selectel. Сегодня Selectel – один из лидеров технологических решений в области отечественного IT. Провайдер помогает найти оптимальное инфраструктурное решение под запросы любой сложности. На мощностях Selectel другие бизнесы обрабатывают данные о сотнях тысяч заказов, запускают онлайн-стриминг крупных мероприятий, обучают нейросети, работают с графикой и анимацией и решают множество других задач. Для поддержки высоких темпов роста Selectel уже трижды разместил облигации на Мосбирже. Если вы хотите быть в курсе новостей об инвестициях в IT-компании и технологических инсайдов, подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. Там вы найдете аналитику российского и международного IT-рынка и станете частью инвест-комьюнити. Ссылка в описании.
А есть какие-нибудь, может, риски? Нет уже, наверное, может, такой прям, может, где-то идеальной картины, что все хорошо. На ком лежат в основном риски при инвестировании?
Я уж думал, ты не спросишь. Но, смотрите, мы поговорили про плюсы, да? Есть и минусы. То есть всегда нужно смотреть медаль как бы с двух сторон, да? Всегда есть и хорошие моменты, и там не очень, да? Хотя в какой-то степени эти не очень, у них есть тоже плюсы какие-то. Какие минусы, да, вот я вижу? То есть первое – это подходит людям с стабильным источником дохода, потому что когда вы заключаете договор со страховой компанией, у вас возникает на определенный период обязательство делать эти взносы. То есть если брокерский счет, ты хочешь пополняешь, хочешь не пополняешь, там и там деньги ликвидны, в любой момент можешь вывести, да, там продать бумаги и вывести, то в страховых полисах есть определенные периоды, в которые человек, ну как, дает обещание сам себе и там заключает со страховой компанией договор, что он какое-то количество взносов за определенный период внесет. То есть минус – это обязательство делать взносы. То есть оно, ну, как бы, опять же, я на это смотрю, как, знаешь, люди платят ипотеку там по 20 лет, да, по 30, и отдают деньги банку, и еще и процент переплачивают. А здесь, можно сказать, как ипотека, только ты платишь себе, и тебе еще сверху процент начисляется.
Угу.
То есть вот такой есть минус. Еще из минусов это то, что там ограниченная ликвидность. То есть, ну, по-простому, к этому инструменту, вот я как вначале сказал, что он подходит только тем инвесторам, у кого там от 10 лет есть горизонт целей, то есть раньше, чем через 10 лет, оттуда доставать невыгодно. То есть нет смысла его открывать на короткий срок. Это только для долгосрочных целей. Да? Почему и эти компании берут клиентов только через финансовых советников, потому что они знают, что финансовый советник, составляя финансовый план, ну, с человеком проговорит эти моменты и, ну, скажет ему, подходит этот инструмент или нет. Ограничение ликвидности – это значит, что там определенный период, обычно это первые 2 года, нельзя ничего забрать, а уже все взносы после 2 лет можно забрать. То есть это вот минус, что к этому инструменту нельзя относиться как к кошельку, с которого ты в любой момент дернешь. Но у меня вот буквально сегодня была встреча с клиентом. У меня клиенты очень любят этот инструмент, потому что у нас в стране с финансовой дисциплиной у людей проблемы. Этот инструмент, он, скажем так, в какой-то степени их обязывает откладывать самому себе на инвестиции, там, на пенсию и так далее. Это первое. Второе, из-за того, что оттуда не так легко забрать деньги, часто эти деньги спасены от самого же инвестора, да, потому что самый главный враг у инвестора бывает это сам инвестор, да, когда он начинает там что-то снимать, переводить, там, ой, там, блин, идея бизнеса, давай сюда срочно все деньги, вкладывается, там, прогорает, там, или может не прогорает, но в большинстве случаев прогорает, вот, поэтому мне прям, ну, тоже такой живой кейс, да, я причем даже в книге у себя о нем написал, это мой клиент, который, мы с ним на брокерском счете накопили там за 3 года более 300 тысяч долларов, в английском методе инвестирования накопили 100 тысяч долларов. И вот был бум крипты, и, ну и все, как бы, и он там все, я знаю, что такое там при там, ICO, там, короче, IDO, различные там коин-листы, в общем, он начал ударяться в крипту, сильно поверил в нее и в себя как классного аналитика в крипте, и в итоге эти 300 тысяч долларов превратились в 40 тысяч долларов за год. То есть мы 3 года их создавали, он за год их спустил. А в английском методе инвестирования, из-за того, что там сложно забрать, и там, ну, определенные там издержки, можно сказать, штрафные санкции, если ты досрочно что-то забираешь, то есть, ну, там они остались, и в итоге они сохранились благодаря этому. Вот, это вот прям живой кейс, как с помощью английского метода спасли деньги инвестора от самого инвестора. А если, ну, задаваться вопросом стратегии внутри, то, по сути, там можно собирать разные стратегии. Как правило, это стратегии из там взаимные фонды, ETF-фонды. То есть это широкие классы активов. Там самый популярный, наверное, английский метод – это через S&P 500. И тоже философия инвестиционной, которой я придерживаюсь, стратегии, которую я считаю одна из самых эффективных, и, может быть, тоже нам на эту тему надо отдельный тоже подкаст сделать, это метод усреднения. То есть английский метод инвестирования – это инвестиции в страховую оболочку регулярными ежемесячными взносами. Например, там, 20 тысяч рублей в месяц или там 50 тысяч, у каждого свои возможности. Но таким способом уходят какие-то там риски или что человек там не отложит в этом месяце или будет сомневаться, покупать или не покупать. То есть у него просто с карточки первого числа каждого месяца списывается там 50 тысяч рублей, распределяется по фондам, и метод усреднения считается одной из самых эффективных стратегий в мире. И вот, да, философия вот этих пассивных портфельных инвесторов, она очень хорошо бьется с английским методом инвестирования, потому что брокерский счет ты можешь пополнить, а можешь не пополнить, можешь снять оттуда. Ты можешь пополнить, но не купить бумаги, да, ну, засомневаться, там какие-нибудь новости вышли страшные, ты такой, ой, нет, сейчас рынок упадет, попозже куплю, и в итоге рынок уходит наверх, а сидеть человек кусает локти, что не купил, да. То есть вот этот человеческий фактор, из-за которого большинство инвесторов теряют деньги и недозарабатывают, он английским методом лечится. Это такое лекарство для недисциплинированных инвесторов.
Что ж, оказывается, не думал, что довольно такое, может, такое название простое, может, английский метод инвестирования имеет столь далеко идущее, может, даже интересное, не то что последствия, а даже классные результаты и то, как он помогает инвестировать, вектор инвестирования какой. Ну и довольно его такая, можно сказать, то ли простота, то ли довольно такая своеобразность с точки зрения там не брокерского счета, а других счетов.
И тоже плюс, который сыграл последнее время, да, последний год, что у людей через страховую оболочку, через английский метод инвестирования ни у кого никакие активы не были заморожены. То есть если до этого как бы, да, человек, который желающий инвестировать в зарубежные фондовые рынки, он, ну, как правило, пользовался российским брокерским счетом, иногда зарубежным, когда понимал, да, там несовершенство инфраструктуры российских брокерских, да, вот юридических именно увязок, то особенно сейчас, да, там с блокировкой более там 5 миллионов инвесторов ценных бумаг, английский метод очередной раз подсветил как бы свои преимущества в сравнении, например, даже с брокерским счетом, тем, что страховая компания, когда взяла клиента, у нее возникают обязательства перед клиентом вести его вот этот период и обслуживать. То есть страховая компания, она не может сама принудительно закрыть счет. Она не может заморозить никакие бумаги. То есть она взяла на себя обязательства. Вообще страховые компании очень жестко регулируются в мире, так как это один из самых древних вообще видов там бизнеса в теме финансов, страхования. Ну, он и на самом деле самый жестко регулируемый. И единственное, что может сделать страховая компания, и причем вот когда произошел февраль, некоторые компании, ну, с ними такое произошло, они просто сказали, что стоп, сори, новых клиентов там с российским паспортом не берем. Хотя некоторые из них потом сказали, там, прошло полгода, подустаканилось, они такие, окей, там, можно работать, да, вот, то есть, но, опять же, хочется так предостеречь, да, наших слушателей, может быть, я как-то так очень воодушевленно рассказывал, да, сейчас про этот инструмент, что нужно к этому инструменту подходить очень взвешенно, вдумчиво, обязательно прочитать там полисные условия, прочитать, какие есть комиссии, какие есть там вот эти периоды, в которые нельзя забирать деньги, то есть там тоже есть много нюансов, да, и на берегу, изучив их, приняв там взвешенное решение, мы обычно клиентам рекомендуем вот, ну, определиться там с суммой взноса, да, я им даю такое упражнение, сейф называется. Я вот, человек, допустим, там 30 лет, да, я ему говорю, вот представь, я даю тебе там инструмент, и вот сейчас на самом деле каждый наш слушатель может сам себе сейчас ответить на этот вопрос, да, и представить. Вот представьте, да, что я вам даю инструмент такой, титановый сейф, там супернадежный, безопасный, там с регуляторами, с лицензиями, все там с качественным управлением, но у него есть очень жесткий нюанс, что в него нужно каждый месяц будет вам откладывать и там допустим, 25 лет нельзя забирать. Все. И вот пусть каждый слушатель, да, сейчас ответит сам себе, какую бы сумму он готов бы был в такой инструмент направлять, да, потому что здесь обязательно понимать свои доходы, расходы, да, и там, понятно, сначала ответ придет на уровне ощущений, но правильный ответ, конечно же, это когда человек понимает свои доходы и расходы, и когда он может, ну, быть уверенным в своих доходах и понимать, что в определенный период он точно сможет делать эти взносы. Мы обычно рекомендуем делать взносы на сумму, как правило, там, до 30% от дельты. Дельта – это доход минус расход. Например, у человека там, доход 100 тысяч рублей, расход 50 тысяч рублей, дельта 50 тысяч. То есть 30% от дельты в данном случае будет 15 тысяч рублей. Ну, там, или около 200 долларов. Поэтому вот задайтесь заданием сейф, да, для себя подумайте, потому что вот лично для меня, там, да, как для финансового консультанта, вот такое, ну, английский метод инвестирования – это тоже некий гарант, что мой клиент точно там к такому уже взрослому возрасту останется с деньгами, что у него это их там не отожмет там супруга или супруг, никто там из бизнеса не отсудит, и что он их не потратит.
Да, самое важное.
Потому что, ну, их долго нельзя забирать, да. Но важно взвешенно подходить вот к этой сумме взноса ежемесячного, который человек для себя определяет. Поэтому сделайте упражнение сейф, подумайте, сколько вы сами себе готовы платить там на долгом горизонте времени, хотя бы там от 20 лет, и с помощью таких инвестиций половина Европы, Штаты создают себе вот эти пенсионные накопления. Надеюсь, и у нас в России люди тоже к этому придут.
Ну, думаю, все будет со временем. Как там? Институционная образованность, да, финансовая грамотность довольно так неплохо проникает в нашу страну. Думаю, со временем еще сильнее проникнет. И данные инструменты, которые, наверное, идут только в основном среди финсоветников, предлагаемые, наберут обороты. И, собственно, похожие вещи я видел среди банков. Ну, там, премиальным клиентам также, там, когда, там, может, был клиентом Сберпервого, там, Тинькофф премиум, то есть пытались сделать такие похожее решение с точки зрения страхования жизни как такого. Ну и показывали, какие инструменты там якобы для инвестирования, долгосрочного накопления, там страхования предлагаются.
Классно, что эту тему затронул. Очень важно слушателям понять нашим, что есть накопительное страхование жизни, инвестиционное страхование жизни и английский метод инвестирования. И это все три абсолютно разных инструмента. И наши российские аналоги в виде там, инвестиционного страхования жизни и накопительного – это просто очень маловыгодные и в сравнении с английским методом инвестирования там, неэффективные продукты, ну, и наша банковская система попыталась сделать какой-то аналог, видя, как это в Европе происходит, но, конечно же, они и близко не стоят там по всем параметрам, да. Если, ну, там, я вообще против инвестиционного страхования жизни, да, я считаю, что это очень неэффективный инструмент. Накопительное страхование жизни можно иногда тем, у кого есть задача защитить финансово зависимых людей, то есть и копить, и защитить. Но английский метод инвестирования здесь стоит на пьедестале, на первом месте. Это был подкаст «Куда и как». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока.
Пока.